Православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И сейчас время для нашего постоянного цикла «Что вы помнили?». И, конечно, я рада представить вам постоянного участника наших бесед, председателя общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. И приветствую, конечно, наших уважаемых радиослушателей.
Алексей Александрович, ну вот уже последняя наша встреча в уходящем 2017 году. В следующий раз мы уже, Бог даст, встретимся после праздников рождественских и новогодних. Я думаю, конечно же, начнем мы сегодня с поздравлений. И в адрес вашей организации от наших слушателей, и в адрес наших слушателей, я думаю, от вашей организации.
От вашей организации. Уважаемые радиослушатели, конечно, Новый год – это всенародный такой праздник, привитой, так сказать, временами, и до революции, и после этого он не исчез, когда была, так сказать, революционная пора на дворе. И сейчас, что и говорить, ну и люди привыкли с этим днем, с этим периодом увязывать какие-то, ну, во-первых, хорошие надежды, хорошие свои пожелания друг к другу. Это, конечно, праздник сближения, праздник торжества, так сказать. Будет уходить зима, как холод, будет приходить тепло. Вот это вот все, видимо, там и сосредоточено свое время. Я хотел бы обратиться к своим коллегам, к своим единомышленникам, ну, к своим, так сказать, участникам в нашей крупной организации областной. Это областная организация «Семьи погибших воинов» первым делом. Ну и, конечно, к всем остальным детям войны, тем, которым, так сказать, досталось вот этого военного периода. И они помнят этот период двояко по-своему. Во-первых, это детство. Все равно вкрапления какой-то были, маломальские вкрапления радости-то были. Но в основном это была сплошная печаль, и она, это не просто печаль с утратами, она еще была связана с большими материальными, так сказать, затруднениями, с голодом. И все это было, и, на мой взгляд, вот я смотрю с высоты своего возраста, забывать нельзя, никак нельзя забывать. Но тем не менее, наши матери, вот как уж я не знаю, загадка для меня громадная. Чем взрослее становлюсь, тем больше пытаюсь войти в положение мамы, которая одна осталась вот с четвермя детьми. Мы мало-мало меньше были. Вот. Я был тогда вообще пешеходный подстол, как говорится. Брат младший еще меньше был. Вот, сестры две постарше. И как в то время умудриться было выжить, когда у государства ни кормежки, ничего толка не было. Единственное могу сказать с благодарностью, что вот в период войны пошел такой период, когда стала поступать помощь по ленд-лизу, и она очень многих поддержала и на предприятиях, и в колхозах. Но в колхозы она меньше доходила, но все-таки кое-где была. Вот на предприятиях, да, в школах, да, и гражданскому населению. Эта помощь была неоценима, и многим-многим-многим она подарила жизнь. Даже, кстати, я бы сказал так, что подарила даже жизнь, так сказать, поддержала их жизнь даже тем, которые сегодня не прочь покритиковать, обоснованно, необоснованно, ту страну, которая предоставляла эту помощь по ленд-лизу. Ну, это уж ладно. Но вот у нас есть коллектив самодеятельности, так сказать. В основном это хор. Они там очень много программ, штук 15, наверное, за эти годы программ у них уже есть. И, конечно, есть новогодняя программа. Вот. А так, я как-то спросил, друзья, вы там ведете учет, сколько за эти годы, сколько вот мы существуем, уже было выступлений. Приглашений-то много к ним. И у них выступлений где-то 380 за эти годы. Конечно, спрос на них большой, но я тут все-таки хочу, чтобы они выступали лучше, более, так сказать, ну, профессионально и ярче. И тут конечно, мои придирки к ним не всем нравятся, но я, тем не менее, пожелаю и хору какого-то просветления. Перед ними есть маяк, это бурановские бабушки, которые еще хлеще, более захолустно жили, однако показали свои возможности, так и наши. А вот Новый год, это тогда, когда вот репертуар рассматривали, они, вот давайте там елочка, ну понятно, вот эти вот детские песни, какие-то еще народные. Говорю, есть что-нибудь у вас войной связанное? Вот с войной, чтобы оно было, так сказать, эта тематика. Ой, нет, я говорю, нет, давайте посмотрим. Ну и в конце концов, вот все-таки какое-то есть же наитие, какое-то вот видение, неопознанное, но странное. Я думаю, дай-ка я взгляну в свою старую книжку, которая была издана в годы войны, карманного формата, вот, ну, чуть поменьше ладошки книжка Константина Симонова. Не стихи, а проза. И что интересно, я думаю, дай-ка я посмотрю, может быть, в ней, она уже переплетена мною лет, наверное, 20 назад, переплетена, нет, 30 назад, пожалуй. И вот он пишет от автора такое вступление. Эта книга – продолжение двух предыдущих. Она состоит из моих корреспонденций, написанных с фронта в газету «Красная звезда» в качестве военного корреспондента, который я работал в течение 43-го года. Это книжка 43-го года. 1943-го, надо сказать. Место действия этой книги – Северо-Кавказский, Южный, Центральный, Западный и Карельский фронты. Время действия – январь-август 43-го. Так вот, я самое начало открываю, а там неожиданно, как говорит, подарочек такой. Вот я читаю, прямо выделяю. 43-й год, там многоточие идет. Как хочется, чтобы на века эта дата звучала радостно для нас и грозно для немцев. В ночь под Новый год на одном из перевалов через Кавказский хребет помещался занесенный снегом командный пункт дивизии, куда поехала фронтовая бригада артистов. С ними был баянист. Баянист всю ночь играл одну за другой русско-украинские песни. «Виют витры», «Лучинушку». Играл плясовую, то и дело звонил телефон. Командир дивизии делал рукой знак, баян стихал. По телефону передавались деловые распоряжения, и снова продолжалась песня. Вдруг раздался еще один телефонный звонок. «Товарищ полковник», — сказал телефон далекий голос, — «разрешите обратиться, у вас там баян песни играет. К нам, хотя и тихо, а доносится. Так пусть у вас там трубку не кладут. Вся линия хоть так послушать хочет». Трубку не положили, и на занесенном снегом перевале в землянках у телефонных трубок слушали связисты в новогоднюю ночь, доносившиеся издалека отголоски русских песен, слушали москвичи и киевляне, слушали сибиряки, новгородцы. Им вспоминались родные места, музыка прерывалась приказаниями, и 42-й год переходил в 43-й. Это, кстати говоря, тут отвлекаюсь, это 75 лет назад. Хорошая тоже дата, так сказать, срок. 43-й. В тот год, который в эту ночь все уже увязывали в своих сердцах со словом «Победа». Сейчас перевалы уже опустели, войска опустились с гор, и те, кто слушал новогоднюю ночь музыку среди снежных вершин Кавказа, бьются теперь в Тамане, под Таганрогом, в Донбассе. Не каждый солдат детально знает географию, но не каждый знает, через какие в точности города и села проходит исконная русская граница. Не каждый знает подробности истории России, ее битв и походов, и ту цену, которую заплатили предки за нерешимость нашей земли. Но у каждого солдата болит душа за всю Россию, если он кубанец или ростовчанин, и уже отбито у немцев его родное село или город, душа его по-прежнему болит за Киев, за Смоленск, и по-прежнему он называет эти города в числе тех заветных мест, по которым он лично сам непременно должен дойти. всосанное с молоком матери чувство Родины и без географии подсказывает солдату, как далеко еще на запад тянется земля, где слышится русская речь и звучит русская песня. И его беспокойное сердце не угомонится до тех пор, пока он не дойдет до края этой земли. Но там дальше еще продолжается, но вот этот кусочек я решил зачитать. Конечно, настроение тут передается. Ну, между тем, или вместе с тем, так сказать, когда я читал вот эту книженцию, как и очень много фронтовых вот таких вещей, не только Симонова вообще, то там, конечно, какая-то глянцевость-то есть в этом плане, но тем не менее настроение есть. Понятно, что не могло быть реально-то, чтобы телефонную связь командир дивизии на баяниста перепустил, потому что каждую минуту могли быть какие-то сообщения, а если трубка лежит, уже никто позвонить не сможет. Так что тут это уже вольность автора, но давайте оставим вот эту душевность, которая так нужна была вот в то время солдатам, чтобы они могли хотя бы представить, что это Новый год. Я тут вспоминаю, когда бывал на юге, вот в этих, кстати, местах, там, ну, Анапа, еще там, вот, и говорил со старым фронтовиком в те времена, это давно было, давно, уже живых нет у этих людей. И вот мы говорили с ним, говорю, слушай, а как Новый год-то у вас было? Он говорит, да как Новый год? Мы, говорит, там в окопах прочих, холодрыще такой, снег идет, что там уж, какой там Новый год? У офицеров там в штабах, понятно, там женщины, музыка, а у нас-то что там? Ну, вроде бы на утро, говорит, построили, сказали, вот Новый год уже. А как он был ночью, никто толком-то и не знал, что он наступил. То есть и такая обстановка тоже для нас важна. Потому что вся победа-то и весь этот вклад нашего народа был к тому, чтобы возродилось снова, чтобы не исчезло вот это понятие общенародной радости и персональной, семейной радости. Потому что говорят, ну, Новый год там семейный. Действительно так. Хотя по-разному бывает, но вот так. Это... Еще раз, уважаемые радиослушатели, хотелось поздравить вас с наступающим Новым годом. И выходите на связь с нами. Я тут в начале вот передачи назову, как выходите, в конце повторю. Так что ручку возьмите, кто не успеет сейчас записать. Наш адрес, куда обратиться, это индекс почтовый 620-075. Повторяю, 6 знаков. 620-075, Екатеринбург, АЯ-41, это абонентный ящик 41, Зыкову, это мне пишите, Зыкову Алексею Александровичу. Ну и, конечно, будет еще возможность по пятницам, можно будет встретиться со мной на Сакко-Ванцетти 50 по пятницам. Ну, где-то в дневное время, вот там намечаются наши встречи, где-то числа с 9-10 января, я думаю, что там будет уже нормально по пятницам. Вот на днях получил письмо, чувствуется, что написано трудно писать было человеку. Это письмо Светланы Ивановны Костровой. Она пишет: «Здравствуйте. Пишет вам Кострова Светлана Ивановна, педагог, ветеран труда, инвалид второй группы». Вот, проживает она в Екатеринбурге на улице Амундсена. Вот. Мой телефонный, домашний телефон сообщает. Ну и дальше. «Мой отец Демидов Иван Никитич погиб на фронте. Все его документы, письма с фронта уничтожил пожар. На фронт он уходил офицером, политруком. Его фамилия увековечена на обелиске в Приморском крае, Харольский район. Как-то местная газета «Рассвет» писала о моем отце. Зачитывали 9 мая перед обелиском, это много лет назад. Вот. И после операции на оба глаза я едва вижу, только на один глаз, второй потерян. Вся больная, мне 78, слышала, что всех, чьи родители погибли на фронте, могут пролечить в госпитале. У моей мамы 3 брата погибли на фронте. И с 1990 года я похоронила всех моих близких, 6 человек. Такое вот письмо. Дальше говорит, помогите мне, так как обратиться больше некому. Но она хочет узнать, тут четко не написано, но чувствуется, хочет узнать что-нибудь о своем отце, потому что она толком не знает этого дела. Много было вопросов, я созвонился с ней по телефону, решил уточнить, а какой год? Она сказала, какой год. Из какого места где родился твой отец? Но она приблизительно сказала, что вот наверняка из Пензенской. Вот. Каким военкоматом призван? Ну, вроде бы непонятно, но вот такой-то назвала. А как зовут мать, вдову? Значит, назвала тоже Евдокия. И, кстати, что любопытно, когда я искал, ничего из этих вот данных, которые она сказала, не пригодились. Единственное, что пригодились, что он был старший политрук, вот это вот в письме написано, и то, что он был офицером. То есть этот момент в какой-то мере сыграл роль определенную. И я хотел бы, конечно, тоже сказать вот по этому поводу. Не зря я такие детали говорю, радиослушатели, потому что очень много, во многих-многих случаях, подавляющем, можно сказать, количестве случаев, помогает знание вот, исходных данных, откуда родом, какой военкомат, где он призывался, как звали вдову. Хотя мне тут же многие отвечают, так ведь ее уже нету. Говорят, понятно, что нет, но в военных фронтовых документах тех лет только они указаны, близкие родственники. Жена, если молодой был парень, уходил, то мать, значит, еще там кто-то близкие, старшие сестры или кто-то. Поэтому очень важно это указывать. Так что и год рождения, особенно по распространенным фамилиям, тяжело искать, когда нету вот этих каких-то маячков, на которые можно было бы ориентироваться. Это действительно надо нам с вами учитывать. В общем, проблема была тяжелая, я скажу. Значит, когда я стал вот искать, нет данных по нему. Странно, думаю, как же так? Но стал косвенно искать, может быть, тогда как-то вот с такого боку подойти, к такого. Ну, уже за многие годы вот эта привычка выработалась, поисковая. Вернее, уже, как говорится, нацеливание на такой-то подход, на такой-то, он помогает во многих случаях. И тут, думаю, дай-ка посмотрю вот под таким углом, под этим. Вышел старший политрук Демидов Иван Никитич. Потому что тут имя, фамилия совпадает. Значит, военный комиссар уже, значит, есть военный комиссар роты 239-й стрелковой дивизии. Это очень важно, что определилось вот это вот место, что это, то есть тут важно не про место речь, что это 239-я дивизия. Вот. Я посмотрел, это источник в Центральном архиве Министерства обороны, фонд указан, значит, это вот офицерский раздел документов. И я смотрю, по данным, он числится тут 161-м в перечне, это документ довольно-таки интересный. Ну, тут написано ГУВ и УВКА. Что это за такое, за аббревиатура? Это вот что, Главное управление формирования и укомплектования войск Красной Армии. Вот туда приходят эти, особенно вот по офицерскому составу, там отдельный учет. И вот записано. И что любопытно, когда я посмотрел по этому листу, значит, выше записаны 157, 158, ну, то далее, вот до него и ниже, у всех указано, откуда кто родом. У него ничего не написано. Погиб 5 января 1942 года. Все. А выше там написано, кто, чего, какой год рождения. Я думаю, значит, тут, видимо, будет связано с тем, что немного было сведений. Вышел еще по одному, так сказать, алгоритму поиска, вышел на то, что есть такое дело. Значит, штаб войсковой части 8922, но это танковая бригада, в состав которой входила 239-я дивизия стрелковая, где вот он и был в роте комиссаром роты. Там сопроводительное письмо, которое очень многое нам с вами покажет. Но до сопроводительного письма я вышел, где он указан 137-м в этом большом списке, где только офицерский состав указан. Вот. Демидов Иван Никитович, старший комиссар, политрук роты. Вот. И записано: убит 5 января 1942 года в Смоленской области, деревня Белилово. Значит, вот эти данные. Там на карте большой, и вообще найти несложно это дело. Ну и вот, а других данных нет. Я посмотрел вот на тот лист, на котором он указан. Это 99-й лист в вот этом перечне, на котором он указан. Только у одного, у капитана, указано, откуда он родом. Красноярск, там все такое, это у другого, у Малышева Александра Николаевича. Остальные все без адресов, что и как. Указано, где погиб, когда, значит, вот, ну, пропал вести, там написано, прочее. А где, откуда, нету. Я понял, что тут как раз связано с тем, что и сведений-то было мало в штабе. И вот читаю само донесение. Это, так сказать, сопроводительное письмо, если так взять, к донесению, к перечню, вот фамильному перечню, именному списку, вот перечисленных там офицеров. Вот там написано: штаб, значит, начальнику отдела учета персональных потерь, главного управления, формирования, комплектования войск Красной Армии. Это вот я говорю, какая тут расшифровка аббревиатуры. Вот. Дальше копия начальнику 30-го Западного фронта. Все это хорошо. Вот это Западный фронт. От марта 42-го года это письмо, это сопроводительное. Представляю именной список безвозвратных потерь начальствующего состава частей 239-й стрелковой дивизии с периода с 15 ноября 41-го по 1 марта 42-го года. На рядовой и младший состав списки поступят дополнительно. То есть еще только на офицеров представляют. И дальше обратите внимание, радиослушатели, на эту вот деталь, на эту фразу. В силу создавшейся обстановки частями дивизии была уничтожена вся документация, а поэтому на ряд лиц невозможно установить ряд требуемых данных формой номер 2. Но это форма номер 2 вот по этим спискам. И там написано прямо при отправке, значит, в скобочках карандашом уже приписано, окружена под Ольховкой. То есть вот эта вот дивизия и полки вот там под Ольховкой были окружены. Ну и уничтожены документы. Но документы уничтожены полковые некоторых частей, но не все дивизии. Дивизия-то поглубже. Дивизия-то, как правило, штаб находился не в очень-то большой достигаемости для врага. И вот такого рода есть. И они дали список по тем, кого могли, и в частности некоторые без отчества из этих вот офицеров. Ну, в данном случае Демидов указан только как должности и звания у него. Демидов Иван Никитович. И вот где он убит, там-то. Откуда родом? Нет, потому что офицеры-то на виду чаще всего, с ними-то проще. А вот каково солдатам, которые попали вот в это окружение и не вернулись? Многие ведь из них так и не знакомы вот людям, которые составляли эти списки. Вот тут они вот написали список, это только на офицерский состав. Значит, кто-то знал, что вот этот вот был у нас в такой-то роте, это вот капитан, командир дивизиона Промалышева, у того даже кто-то переписку, видимо, с приятелями-офицерами, вот он, дескать, из Красноярска, прочее-прочее указал, а другие вот так. Я хотел бы сказать, опять повторить, если уж с офицерами нету вот таких вот данных, кто, откуда, когда, то что говорить о рядовых? Они вот попадали в список без вести пропавших вот в этой ситуации. Хотя была молотилка жуткая и прочее. И тут очень много такого, когда сотни попали в такую вот обстановочку. Я хочу даже сказать, хотел бы даже вот уточнить такую деталь по этой части. Я вот смотрю, это все касается 348-й дивизии. Вот у меня отдельно как раз вот этот перечень, где табличка составлена, по каким полкам, по каким еще входящих туда войсковым частям, общие потери вот за этот период. Ну и в данном случае, вот я смотрю, Демидов был в 1170-м полку. И вот по 1170-му полку написано убитых, значит, среднего командного состава, ну, то лейтенантики, один человек, младший начальствующий состав, это сержанты, старшины, 32, рядовых 266, пропавших без вести. Пропавших без вести там 69 человек. Это по в целом, вот 69 человек, умерших от ран немного здесь, 11 человек. Ну и всего, значит, где-то там под 400 человек. Такие вот данные приведены. И когда я посмотрел по списку, кто, где и чего, отдельно список, решил провести хотя бы сведения не по всем частям, это очень большой объем, а вот список безвозвратных потерь младшего начальствующего, то есть сержанты, и рядового состава по 1170-й стрелковому полку 348-й стрелковой дивизии. Вот за этот период, декабрь там по март. И вижу, преимущественно люди призывались из Чкаловской области, но это Оренбургская сейчас область. И масса-масса тут записано на листках, кто убит, кто без вести пропал. Ну вот я смотрю на первой странице, 15 без вести пропавших. На второй странице буквально все, кроме двоих, двое частицы убитых, остальные без вести пропавших 19, и так далее, и так далее. И получается, я посмотрел, без вести пропавших вот по этим листикам, которые вот есть, 65 человек без вести пропавших. Это только по одному полку. И когда я смотрю, вот оно как раз совпадает. И когда я смотрю на братскую могилу, где числятся погибшие, там в списке написано, помимо этого, что вот погибших известных столько-то, а неизвестных более 70 человек. Это вот по полку. А по дивизии более 300. Без вести. Они не написаны, что и как. И вот задуматься следует нам с вами, уважаемые радиослушатели, это что? Что это за неизвестные, захороненные в общей могиле, в братской могиле. И таких ведь случаев я уже вам приводил не раз в наших радиопередачах, когда более половины из захороненных не без вести пропавшие, а те, которые неизвестные. Где-то две трети, вообще намного больше половины неизвестных, но в общей могиле. А давайте подумаем, а кто это может быть? Там прямо вот в этих данных, которые вот я посмотрел, и они есть, прямо эти сведения, прямо там записано, что братское захоронение 348-й стрелковой дивизии. И вот там неизвестные. Что такое за неизвестные? Не они ли являются без вести пропавшими, которыми потом их зачислили в без вести пропавшие? Когда стали перезахоранивать и прочее, чтобы в одно место, вот их насчитали по документам, которые вот они вышли, вот я на них вышел, те, которые были. Ведь не надо на это смотреть так, что где-то, положим, 50-е годы, каждому в кармашках смотрели у кого что. Это крайне редко. Так списка не составишь. Это просто знали, что в этом месте была такая-то дивизия, такой-то полк. Значит, вот смотрим, какие были донесения по их потерям. И если там толком не подсчитывали ничего, то благополучную справочку составляли, что, например, 540 человек, я к примеру говорю, 540 человек захоронены, все известны. По списку, да, а никто их толком не подсчитывал. Там же, где подсчитывали, они находили, что, оказывается, намного больше указано, чем известных фамилий. Тут много еще таких нюансов, когда надо, так сказать, отдельно говорить об этих вот странностях учета и подхода к судьбам солдат того периода. Когда вроде бы чистят их, я так приоткрою маленькую завесу, значит, когда чистят известными, но там фамилии указаны без имен и отчеств. Ну, изредка или иногда бывает инициалы. А, И, Н, П. Вот и гадай, что за НП. Николай, Никодим, кто там? Павел, Петр, Петрович. И практически вот эти данные, когда я рассматривал дальше, посмотреть, как они отражаются, все вот эти НП и прочие инициалы, они все равно превращают солдата в без вести пропавшего, потому что он не идентифицируется с каким-то конкретным человеком. Вот такие неопределенности. А там они записаны как известные. То есть это страшная картина. Тогда, когда вот такое было, я могу где-то идти навстречу или с пониманием подходить вот к таким данным, с пониманием, что наверняка так могло быть, что тут недостаточное время, где-то там торопливость снова переходить в наступление или в отступление, куда-то переходить, где-то тут не то, что тут вот сейчас лампочка передо мной, стол полированный, все как надо. Значит, сиди, занимайся. А фронтовая обстановка, и в штабах она не ахти. И потом, где эти документы? Какая-то часть сгорела, какую-то часть писарь пишет, как попало. Там ведь не у всех пишущие машинки. С ноутбуками там была напряженка. Я уж тут вам с новогодним таким настроением говорю. Всей этой техники не было. У кого какая грамотность? Грамотные люди были не в почете в тот период. Их поуничтожали еще до войны, свои постарались. Кадры военные и прочее. Поэтому все это сказывалось, и все это вот мы на себе ощущаем. Так что хотелось бы, конечно, чтобы учитывали эту ситуацию. Я вот смотрю, и целый каскад вот такого рода документов, где показана тяжелейшая, так сказать, картина. И лютая несправедливость в отношении дальнейшего отношения, так сказать, к судьбам погибших воинов. Они рядом лежат в братских могилах, неизвестные. Нет, советская власть их гнобила, как без вести пропавших, со всей той вот какой-то неуважительностью, которая сквозит, к сожалению, до сих пор у многих. И последователи есть, чтобы вот так вот, с одной стороны, подают... Надо подыгрывать какому-то официозику. Все известны, как говорится. Ничто не забыто, никто не забыт. Это все не так, к сожалению, было. И если мы видим такую вот несуразицу и нестыковку, то надо об этом, по-моему, говорить, чтобы было общее отношение. Все, кто не вернулись с фронта, помнили, что это были солдаты Отечества с тяжелой судьбой, с неблагодарной судьбой, которая прокатилась по семьям в то время. Я, извините, все-таки опять скатываюсь к неновогоднему настроению, но тем не менее хотелось бы, чтобы вот это было в нашем Отечестве, благородные отношения к павшим. Надо хотя бы вспомнить 1955 год. Это было десятилетие Победы, когда вышли отдельные указы о том, чтобы реабилитировать тех, кто был по советским меркам замечен в услужении. Среди них там без вести пропавших не было. потому что те неизвестно что и как. А некоторые там официально. Но там была эта реабилитация. Те стали потом участниками войны. Те были признаны с последующим награждением медалями памятными юбилейными и ордена Отечественной войны, как у участников. Все это было справедливо, но только опять-таки про погибших некому было замолвить слово. Про бестии пропавших, умерших в плену, которые не пошли в служение в дальнейшем. Все это вот такое было. Поэтому давайте, уважаемые радиослушатели, вот Новый год я бы хотел посвятить какой-то вот такой надежде, что, может быть, все-таки пройдет какое-то, найдет какое-то просветление и уважительное, справедливое отношение к тому, что же мы видим. Что не просто вот есть организации семьи погибших воинов, которые, ну, сердчишкам своим привязаны к своим конкретным папам, к дедушкам. Нет, я считаю, что не только это. Эта несправедливость, она принижает роль Второй мировой войны, Великой Отечественной войны особенно, вот для наших соотечественников. Принижает своей двоякостью. Какой-то вот такой, с одной стороны, вроде бы, официально будем оттрепаться так, а на самом деле подразумевать другое. Мы говорим одно, понимаем другое. И хотелось бы, чтобы у нас было ежедневное светлое настроение у всех, у кого умерли вернувшиеся с войны родственники, дожившие вот до последних времен, ушедшие из жизни в силу ранений, по возрасту. Так же и у тех, у которых полегли на полях битв, погибшими, известно, без вести пропавшими, умершими от ран. И хоть какое-то признание будет. Давайте, уважаемые радиослушатели, еще раз с Новым годом, с новым настроением. И запишите, пожалуйста, адрес наш, где можно выйти на нас. Мой адрес почтовый, индекс 620. 075, повторяю, 620-075, Екатеринбург, а я 41, абонентный ящик 41, Зыкову Алексею Александровичу. Пожалуйста, ждем вас на Сакованцете, это для свердловчан, для екатеринбуржцев, которые вот в нашем городе живут. Они могут встретиться, в частности, со мной по пятницам на Сакованцете 50. Заходите, пожалуйста.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Ну и опять же, с наступающим Новым годом, рождественскими праздниками и вас, и вашу организацию. Всегда хочется, чтобы Новый год был лучше, плодотворнее, душевнее года уходящего. И очень хочется все-таки, чтобы для вашей организации он прям вот очень много принес каких-то действенных плодов. То есть поиск – это все замечательно, но чтобы действительно было это уже где-то выше все признано, понято и оценено, и какие-то реальные плоды принесло вашей организации от наших властей. Спасибо вам большое, дай Бог вам здоровья.
И вам спасибо, и прочее, да. Всего доброго, уважаемые.
Да, я напомню, у нас в студии был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И до встречи уже в новом году. Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. и другой, что прибыл брать село. Был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей. Роте, ставшей россыпью костей, смершевскую бдительность блюли. В без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в напад. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.